Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Добро пожаловать в этот экстренный выпуск иммигранткаста. У Британии новый премьер-министр, и когда я только собирался сюда переезжать... С вами, кстати, я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И когда я только сюда собирался переезжать, то мое представление о политической жизни ограничивалось то, что здесь есть королева, и то, что Хью Грант живет на 10 Даунинг-стрит. Вчера там появился новый жилец, мы его упоминали в предыдущих выпусках, бывший мэр Лондона Борис Джонсон, или как его называют, Боджо. Чтобы разобраться в том, как мы до этого докатились и что нас ждет дальше, у нас в гостях дорогая редакция канала «Пшеничных полей» Терезы Мэй, ну, половина дорогой редакции. Привет, Василий.
Привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И, кто же, если не дорогая редакция, нам немножко объяснить, как мы до этого докатились и что делать? И чтобы хоть немножко с чего-то начать, давай, наверное, начнем вообще. Зачем Британии надо было менять премьер-министра? Почему вдруг внезапно такая перемена? Что случилось?
Все началось с того, что, так или иначе, Британия с предыдущим премьер-министром, которой была Тереза Мэй, она оказалась не в состоянии преодолеть раскол в парламенте. И практически все три года, которые прошли в Англии со времен референдума и до вот первой даты выхода из Евросоюза в марте этого года, которая уже давно в прошлом, была потрачена на безобразные драки внутри британской политики и на очень бесплодные переговоры с Евросоюзом. То есть дело очень быстро пришло к тому, что Евросоюз начертил некие красные линии и сказал, что он от них не отойдет. И Тереза Мэй начертила какие-то красные линии и сказала, что она ни в коем случае от них не отойдет. И никто не хотел уступать. В итоге время было потрачено очень впустую. Произошел политический кризис, который был связан с тем, что если обе стороны не могут договориться, то единственным выходом было выйти из Евросоюза без подписания какого-то договора остаточного, который бы урегулировал бы все последующие отношения Евросоюза и Великобритании, так называемый вариант выхода без сделки, а это означает, тут мнения расходятся, но некоторые считают, что это означает как минимум очень серьезные экономические потрясения для Великобритании, и политические, и культурные в том числе. А некоторые считают, что это вообще конец света, крах цивилизации и Вторая Великая Депрессия, которая случится не только с Великобританией, но и пойдет волной по всему земному шару. В попытках этого избежать Тереза Мэй очень как-то неумело пыталась продвигать свою сделку. Было 3 или 4 скандальных попытки протолкнуть ее через парламент Соединенного Королевства, которые закончились разгромными поражениями все. Это было очень похоже на какой-то цирк. В итоге Тереза сказала, что... Вернее, Терезе недвусмысленно намекнули, что из-за этой клоунады ее политическая партия теряет в нее веру, что избиратели не понимают, что происходит, что все смеются над Великобританией, и она больше не будет той фигурой, за которой пойдет как минимум народ, а как максимум народ и собственная партия консерваторов, которая сейчас у власти. Ее попытались в прошлом декабре скинуть в ходе маленького дворцового переворота в партии консерваторов, но тогда она удержалась, пообещав, что она полностью поменяет линию переговоров с Евросоюзом, она найдет союзников в парламенте, но оба этих обещания провалились, потому что Евросоюз опять очень холодно напомнил, что Британия теряет от выхода из Европы намного больше, чем Европа от потери Британии, поэтому вы, конечно, можете просить нас сколько угодно поменять условия, но мы не будем ничего менять, а вот вы будете страдать. И, соответственно, непонятно, как должен был произойти компромисс в парламенте, потому что практически все политические партии, кроме консерваторов, были настроены крайне против Брекзита. Была вторая самая крупная оппозиционная партия, лейбористская партия, у которой очень большие контры с консерваторами и лично с Терезой Мэй. У них никакой любви между ними не осталось очень давно, и какие-то попытки примирения были просто невозможны. Эти люди были готовы на все, лишь бы увидеть, как консервативная партия и Тереза Мэй горит в каком-то собственном пожаре. Вот. А все остальные маленькие оппозиционные партии, которых, может быть, хватило бы для прохождения сделки через парламент, они просто категорически против Брекзита, потому что представляют либо национальные окраины, либо Уэльс и Шотландию, где торговля и культурный обмен с Евросоюзом крайне важны, и которым очень нравилось считать себя частью Европы, и которые были очень недовольны тем, что из-за того, что Лондон решил выходить из Евросоюза, они теперь тоже должны выйти из Евросоюза. Либо это были либеральные демократы, которые как раз обращают внимание на экономические и культурные последствия, говорят про то, что Англия – это часть европейской цивилизации, молодежь вся насквозь европейская, поэтому мы будем защищать их интересы.
Хорошо, и, в общем, как результат всего этого, всех этих событий, Тереза Мэй ушла, и
Борис Джонсон пришел.
Да, но буквально как бы до того, как мы перейдем к этой замечательной блондинистой теме с копной волос, а как вообще, то есть было же несколько кандидатов, была вот эта гонка, как бы, и было несколько достойных кандидатов, которые могли бы оправдать доверие партии. Как они пришли, собственно, к кандидату, ну, собственно, нашему, ну, премьер-министру? Ведь, как бы, что там вообще произошло?
Я немножечко забегу вперед и скажу, что главной характеристикой Бориса Джонсона является то, что он умеет подстраиваться под аудиторию. Но он подстраивается очень странным образом. То есть всегда в любой компании есть группа лиц, которым он крайне нравится и которые от него без ума, и те, которые его просто крайне не любят и считают хамом, нахалом, там, дураком, клоуном, кем угодно. Соответственно, почти всю свою политическую карьеру он построил на том, чтобы в нужный момент нравиться тем людям, которые могут его куда-нибудь выбрать. Когда Тереза Мэй начала биться головой о стену, понимая, что ей никак не получится ни договориться с Европой, ни договориться с парламентом, Борис Джонсон занял очень интересную позицию. Он нащупал, что внутри консервативной партии есть две группы, которым он может понравиться. Первая группа – это те, которые просто устали от всего и хотели бы, чтобы Брекзит поскорее закончился. А вторая группа – это какие-нибудь старые такие мамонты консервативные, которые считали, что Тереза просто неправильно все делает, нужно вспомнить времена Британской империи, там разговаривать с Европой с позиции силы. И он сказал: во-первых, я очень быстро закончу Брекзит, а во-вторых, когда вот я приду к власти, я не буду разговаривать как Тереза, я поеду в Брюссель, принесу нам новые условия, все будут довольны и счастливы. И если более-менее искушенные политики в парламенте от него шарахнулись со словами «что ты нам втираешь, чувак, это длится уже 3 года», то вот как раз простые Гарри и простые Джо, которые живут в глубинке, они как раз сказали, что да, этот парень, вот он нам нужен. И все соцопросы показывали, что Бориса Джонсона не любят высшие руководители консервативной партии, ну или, по крайней мере, терпят. Но при этом, если ему удастся пройти в тур народного голосования среди владельцев партийных билетов из глубинки, то он наберет там очень много процентов голосов. И тогда он пошел на такую сделку. Он вступил, ну не то чтобы в сговор, он просто честно разрекламировал себя определенной группе партийных боссов, и он им честно сказал, что если я прихожу к власти, то вы получаете кабинеты в правительстве, давайте вместе утопим Терезу Мэй, вот, а потом у нас будет такая пропагандистская кампания в духе «Make Great Britain Great Again». Кстати, я тоже могу пошутить. Вот этот, если читать английские газеты, можно понять, что они все время жалуются на то, что в мире стало слишком много Трампов. Они вот почему-то считают, что в мире теперь 3 Дональда Трампа. Это Дональд Трамп, это Владимир Путин и это Борис Джонсон. Это вот 3 таких очень одинаковых политика, и ужасно тяжело стало жить. Вот. Соответственно, в каком-то таком трамповском духе Джонсон и повел свою кампанию. А как у консерваторов проходят выборы? Консервативная партия изначально, у них там, допустим, сколько-то депутатов в парламенте, ну, допустим, сейчас 310 или 312. Нужно заручиться поддержкой, по-моему, не менее 2 депутатов от партии, которые сдадут за тебя свои подписи, и тогда ты регистрируешься как официальный кандидат на должность. В этом году у них была какая-то клоунада, потому что набежало невероятное количество кандидатов после падения Терезы Мэй.
Кстати, да, их же было что-то 10 или 15 штук вначале.
Ну, в какой-то момент их было чуть ли не 20, пока они не начали отказываться под теми или иными поводами, и с этого года правила поменялись. Теперь нужно набрать не менее, по-моему, 15% голосов от фракции, чтобы зарегистрироваться как кандидатом, то есть в худшем случае их не может быть больше 6, если все поровну будет распределено. А так, скорее всего, их будет в следующие годы когда-нибудь меньше. Может быть, 2, может быть, 3, максимум 4. И дальше пошло что-то невероятное. Люди начали сливаться под какими-то странными очень предлогами. Там, ой, а вы знаете, а я курил опиум 20 лет назад. Ой, а я в юности вступал, был марксистом и работал в кружке лейбористской партии. Ну, а потом я уж стал консерватором. Всякие такие безумные истории были, пока дело все не пришло к непосредственно партийному голосованию. И в самом начале случилась забавная вещь. Среди депутатов-консерваторов Борис Джонсон сразу же сходу набрал больше 50% голосов. А там была какая система? Там последовательно голосовали депутаты, и после каждого раунда отбрасывался кандидат, занявший последнее место. Соответственно, у них отвалился один, другой, третий. В последнем раунде, по-моему, когда... в последнем раунде должны были определиться два финалиста из трех, которые, собственно, и пойдут в голосование всех-всех консерваторов по всей стране. И тогда было два варианта у соперников у Бориса Джонсона. Это был Майкл Гоув и Джереми Хант. С Майклом Гоувом у Бориса Джонсона были крайне-крайне напряженные отношения в прошлом. Когда Борис Джонсон до этого уже один раз претендовал на должность премьер-министра.
Чуть-чуть откатив назад, с Майклом Гоувом Борис Джонсон еще представляли компанию Leave EU. То есть они были как в какой-то момент не разлей вода, потому что именно они как раз, так сказать, были лицом этой компании. Первые, по-моему, как раз такие яркие политики, которые как представляли собой вот эту кампанию. Ну, не считая, конечно же, нашего дорогого Найджела. А потом что-то изменилось?
Мне кажется, здесь речь пойдет об еще одном личном качестве Бориса Джонсона. Я о нем тоже попозже скажу, когда мы будем его лично обсуждать. Давай сейчас закроем эту тему с тем, как это все оказалось.
Ага.
Борис Джонсон, если сводить к ключевым моментам, он сумел сколотить коалицию своих сторонников в парламенте, которые обеспечили ему попадание в финал. Потому что количество уставших от политики Терезы Мэй, количество с ужасом наблюдавших за тем, как электорат консервативной партии прям реально плавится, он был крайне велик. Я напомню, что на выборах 2017 года на парламентских консерваторы набрали 43% по стране, а на муниципальных выборах в мае 2017 года они набрали 13%.
19-го, я имею в виду, в этом году.
Да-да-да, они набрали 13%. Плюс. Потом были выборы в Европарламент, которые часть консерваторов просто игнорировали.
Это была очень печальная история.
Да, потому что они как бы сказали, что какой смысл, если мы собираемся выйти из состава Евросоюза, баллотироваться в какой-то Европарламент. В итоге часть консервативного электората на выборы не пошла, и консерваторы получили 9% голосов, и в парламенте началась тихая паника, потому что всерьез там люди думали, что одна из самых, ну, старейшая сейчас партия Великобритании просто рухнет, распадется и развалится на какие-нибудь обломки.
Слушай, так это именно из-за этого появилась вот эта паника, то, что Джереми Корбин придет и вся власть будет у него? Потому что я пытаюсь понять, в какой момент они начали пропагандировать эту панику против Джереми Корбина?
Ну, слушай, ситуация с Джереми Корбином, она довольно старая, потому что еще как раз в 2017 году, когда Корбин полез вверх в социологических опросах, когда Тереза Мэй допустила несколько кардинальных ошибок, когда она вела предвыборную кампанию. Помнишь, там была такая история с Dimension Tax, когда они сказали, что... Когда консерваторы сказали, что пожилые люди должны будут сами на пенсии оплачивать социальных работников для ухода за ними. Это называлось как налог на слабоумие, ну, налог на старость на самом деле был, который очень быстро газеты хлестко переименовали в налог на слабоумие. Я не знаю, кто вообще посоветовал это включить в избирательный манифест консерваторов, но там считалось, что вот социальные службы, которые ухаживают за больными стариками, они слишком невыгодны для государства, и поэтому нужно обложить пенсионеров каким-то дополнительным налогом, частично перевести их на самофинансирование. Там был чудовищный взрыв негодования, а потом, что самое плохое случилось, Тереза Мэй публично от этого отказалась, сказала, что в программу это попало по ошибке, и после выборов мы это выкинем.
Угу.
То есть она сначала сделала очень нехороший ход, а потом тут же сделала вид, что его не было.
Да-да-да.
И Джереми Корбин как раз полез вверх в опросах, хотя до этого он фатально отставал, процентов на 10 или на 15. И тогда у консерваторов включилась вот эта машинка в голове, что либо вы сейчас все собираетесь вокруг меня, либо придет Джереми Корбин и зашлет вас куда-нибудь в ГУЛАГ,
в Сибирь,
на Аркнейские острова куда-нибудь, или в Скапа-Флоу, там, добывать снег или что-нибудь еще. Я не знаю, упадают ли на Аркнейских островах снег, скорее всего, да, они же довольно северные.
Его завезут специально, да.
Вот, и очень-очень долго после этого, пару лет, вся внутренняя политика консерваторов сводилась к тому, что заткнись и поддерживай Терезу Мэй, а иначе придет Красный Корбин. У них это прямо очень было четко в комментариях прослеживалось, но в итоге Тереза 2 года это использовала для того, чтобы как-то держаться у власти, но волна вот всеобщего разочарования в ее лидерских качествах ее с этого кресла вынесла. А история про Корбина, она как раз и началась. Была же эта прекрасная графика. ЮГОВ, правительственная служба социологических опросов, официально аккредитованная при правительстве, провела серию социологических опросов среди членов, подчеркиваю, консервативной партии. И там был прекрасный опрос на тему того, с чем вы готовы смириться и с чем вы не готовы смириться, если в итоге Brexit будет завершен, но ценой какого-нибудь отказа от чего-нибудь поистине британского. Собственно, если я правильно помню, там выяснилось, что среди консерваторов, по-моему, 60% готовы пойти на присоединение Северной Ирландии к Ирландии, только бы Brexit закончился. По-моему, 55% готовы пойти на экономический кризис, который повлечет тяжелейшие проблемы и, возможно, распад страны. 52%, по-моему, были за то, чтобы консервативная партия распалась и перестала существовать, только бы Brexit наконец-то закончился. Но при этом только 34% были готовы на вариант Brexit, если его будет проводить Джереми Корбин, который станет премьер-министром. То есть консерваторы были готовы на все. Там, мы отдаем Ирландию, мы хотим экономического кризиса, там, пусть партия развалится на куски, но главное, чтобы не пришел Корбин. Этот опрос был в мае как раз этого года. Паника была всеобщей. Они очень быстро решили, что нужен какой-нибудь такой энергичный, бодрый, заводной лидер, который смог бы энергетизировать электорат, скажем так. Кстати, это прослеживалось, вот, когда позавчера Борис Джонсон читал свою первую речь на посту премьер-министра, он же прямо этим сочился. Он же говорил, что главная беда в том, что в британцах мало оптимизма. Нам нужно больше оптимизма, нам нужно поверить в себя, потому что если у нас будет много оптимизма, то у нас все получится, а у нас сейчас мало оптимизма, мы в себя не верим. И его как-то спросили из зала, а что вы будете делать, если вам не получится договориться с Европой? Он тут же сказал, что это вот неправильный вопрос, я не хочу слышать такие вопросы, потому что они снова показывают, что у вас негативное мышление, а мы должны быть энергичными. Я довольно сильно смеялся, но это в принципе показывает его стиль управления во многих ситуациях.
Как он сказал, что doomsters and gloomsters will be defeated. Все люди, которые... То есть такое выражение doom and gloom, это когда, ну как, все плохо и ужасно.
Унылое говно. Есть такое выражение, да.
И, в общем, да, и Борис Джонсон и повернул его на свой лад и сказал, что doomsters and gloomsters будут неправы, и они увидят, как все будет на самом деле хорошо. И самолеты продолжат летать, и все продолжится так, как все сейчас, только лучше.
Так вот, заканчивая историю про этого чертового Гоува, в 2016 году, сразу после референдума, Борис Джонсон который агитировал за то, чтобы покинуть Европу, рассчитывал, что раз его страна победила, то ему и дадут проводить Brexit и назначат его премьер-министром. И у него были очень большие шансы, но его в нужный момент подвел его бывший лучший друг и бывший надежный коллега Майкл Гоув, с которым они вместе агитировали за кампанию Leave EU, покинуть Европу. Он сказал, что ну, а Джонсон вообще дурак, не готов, и я бы такому человеку в руки страну не доверил. Это было грандиозным ударом. Борис потом вышел перед телекамерой и сказал, что ну да, я подумал, что я еще, наверное, не готов. Вот. Но он затаил, поскольку у Бориса Джонсона было достаточно сторонников в парламенте, чтобы не рисковать первым местом, он приказал части своих сторонников тактически голосовать в последнем раунде за третьего соперника, за Джереми Ханта. А Джереми Ханта было довольно легко победить, потому что Джереми Хант, в принципе, был таким компромиссным голосом, который был очень таким... Он был настроен на изменения в консервативной партии, изменения в политике Brexit. То есть он говорил, что если надо, я буду договариваться с Корбином. Если выяснится, что нельзя договориться с Европой, ну, значит, мы будем как-то пересматривать политику Brexit. Нет, я ничего не исключаю. Может быть, мы даже и не будем его проводить. Такой рациональный был очень подход, что нужно исходить из реально имеющихся возможностей. Но электорально для консерваторов это все было крайне недопустимо, потому что вот этот вот человек, каким бы рациональным он ни был, он подрывал всю предыдущую идеологию, что вот мы обещали Brexit, мы обязаны его провести. И поэтому, скорее всего, он бы проиграл Гоуву, но при помощи вот этого вот тактического голосования своих людей Джонсон добился того, чтобы в финальный раунд вырвался он и Хант. А дальше была серия дебатов. Я не знаю, ты смотрел эти дебаты, которые транслировались по телевидению? Там было 5 или 6 раундов, где они обсуждали всякие общественные вопросы, и все эти диспуты были очень показательны.
Я отрывки смотрел, которые The Guardian постил.
Там регулярно было, что Хант все время пытался его как-то на логике поймать, типа там, ну, Борис, ну, у тебя же нет никакого плана. Ну, ты ведь, вот скажи, что ты будешь делать, вот если случится то или то? И в ответ на это Борис каждый раз отвечал, что это глупые вопросы, я не хочу на них отвечать. Давай лучше поговорим о том, что у тебя отсутствует сила воли.
Ну, то есть, как это, как эмоции против головы, что-то такое.
Ну, да. А ты что запомнил?
Я в одном из предыдущих эпизодов, я тоже упоминал, был эпизод, собственно, немножко про Джереми Ханта, когда, собственно, еще была вот эта загадка, кто же все-таки будет премьер-министром, и Джереми Хант, мне, я про него очень мало чего знал, но The Guardian, как бы, они сделали очень хороший эпизод, где они сделали, собственно, интервью, ну, Джереми Хант, он же министр здравоохранения и социальной помощи, вот, и они немножко сделали, собственно, профиль его, сделали, как NHS в процессе его властвования, как она изменилась, в какую сторону, и они сделали несколько интервью еще с докторами, они подняли вот эту тему, когда Джереми Хант пытался продвинуть, ну, начать экономить и урезать, собственно, на докторах, и, в общем, как бы у меня в голове сложилось, что этот человек не очень хороший. Так что я не сильно расстроен то, что он не прошел, но другое дело то, что второй вариант тоже ничем не лучше, поэтому это очень странный выбор, на самом деле. А самое главное, что меня никто в этом не спрашивал, и никого вообще не спрашивали, и, в общем, как бы все это как-то произошло без нас.
Да, а как раз на этом сейчас строится критика, когда в истории Великобритании в недавнем прошлом был такой же эпизод, когда премьер-министр менялся не в результате там всеобщих национальных выборов, когда каждый человек приходит и голосует, а в результате внутренних перестановок в партии. Это было в лейбористской партии в 2007, кажется, году, когда Тони Блэр ушел с поста премьер-министра, и его пост получил его заместитель и коллега Гордон Браун. И тогда Борис Джонсон страшно кипятился, писал во все возможные газеты, а он тогда уже был видным, достаточно видным политиком-консерватором, мэром Лондона, про то, что это узурпация власти. Как же можно без выборов влезать на самый главный пост страны, там, без легитимности, без доверия? Ну, вот сейчас он об этом вроде бы не вспоминает, хотя...
Нет, конечно. Ты что?
Вот это очень, кстати, показательно, опять, с точки зрения Бориса Джонсона. Я немножко опять забегу вперед. У меня вот будет впереди кусочек, где я и несколько поступков из его жизни приведу, которые его раскрасят. Когда начинался Brexit, ну, наверное, известная тебе история, Борис Джонсон очень долго выбирал. Он был тогда видным консервативным политиком, уже не был мэром Лондона, но был заместителем главного редактора, по-моему, Daily Telegraph, или начальником отдела, в общем, человеком со связями в медиа-среде. И он открыто в этом сам признавался журналистом. Я не знаю, мне было бы стыдно за такие вещи, но Борису Джонсону не бывает стыдно. Он сказал, что он очень долго думал, что будет более выгодно для страны, покинуть Евросоюз или остаться в Евросоюзе. Но потом он в следующем же предложении сказал, что если бы я выбрал неправильную сторону, то меня бы уволокло на дно политики вместо того, чтобы вознести наверх. То есть очевидно очень, что человек сидел прямо с карандашом, думал на тему того, к какому лагерю лучше примкнуть, к лагерю тех, кто агитирует за Брекзит или против Брекзита. И он написал две статьи одновременно. Почему Великобритании нужно выйти из Евросоюза и почему Великобритании нужно остаться в Евросоюзе. И только в последние несколько дней перед референдумом, только в последние несколько дней перед запуском кампании Leave EU, он явился к ним в офис, со всеми подружился и сказал, что у него готова статья о том, почему Великобритании нужно покинуть Европу. И, собственно, одну статью сжег, а другую напечатал. Вот это вот прям показательно. Если у Бориса Джонсона есть выбор между двумя вариантами, он всегда будет выбирать тот, который даст ему больше шансов на власть. Это не то, чтобы это так плохо. Он не злой на самом деле человек. Он просто очень-очень амбициозный. Это вот какие-то «Игры престолов» в максимальном вот выражении.
Я прекрасно помню, на самом деле, этот момент, когда вот у компании именно покинуть Евросоюз, у компании Leave EU, появилось вот это вот первое лицо, которое ее олицетворяло, и был, собственно, ну, Борис Джонсон и Майкл Гов, да, два лица. Но Майкл Гов все-таки, это у него не... Ну, то есть он такое довольно такое бледное лицо, а лицо Бориса Джонсона, все-таки его сложно игнорировать, все-таки, как ты упомянул, это такое лицо, которое... Его легко любить, он такой... как бы что-то вроде такого приятного такого, как дружелюбного толстяка, который такой, и с ним легко подружиться, и он тебя понимает, и прямо как с простым народом, и вот это все. И поэтому, когда у этой компании появилось вот это лицо Бориса, это было в первый момент, я помню, когда я внезапно подумал, что действительно ведь они могут проголосовать за выход из Евросоюза. Что, ну, теперь мы знаем, конечно, что да, там использовалась Cambridge Analytica, да, там они использовали разные технологии, чтобы проталкивать рекламу в Фейсбуке. Но это часть, это как бы часть вот этой вещи. Но мне кажется, возможно, одна из таких очень ощутимых капель, которая перевесила вот эту вот чашу, это именно то, что Борис Джонсон решил присоединиться к этой компании и публично заявить о своей поддержке.
Нет, я согласен, конечно. И до этого-то все считали, что главой компании является Фардж, но когда появился Борис Джонсон, все-таки, мне кажется, Борис перетянул на себя большую часть внимания. Кстати, хочу напомнить, вот ты только что об этом сказал несколько раз, сам этого не заметив. Как ни странно, Борис Джонсон тот человек, у которого получилось выработать свой стиль незабываемый и вообще стать крайне узнаваемым. Вот сколько ты знаешь политиков, которых можно однозначно идентифицировать по имени просто? Ведь его не называют Борис Джонсон, просто говорят «Борис», и всем понятно, какой Борис. Его все называют «Борис». Все.
Это правда.
Ничего добавлять не надо.
Когда мы, собственно, переехали только в Лондон много лет назад, собственно, Борис, как бы, он присутствовал, ассоциировался с Лондоном, он выступал, он постил ролики на YouTube, где он на русском языке призывал приходить на Трафальгарскую площадь, чтобы праздновать Масленицу. И я помню, что после этого ролика я прям такой: «О, наш человек, такой прекрасный мэр Лондона!» А еще велосипеды по Лондону он придумал, чтобы можно было кататься, я катался на этих велосипедах. Гораздо позже я узнал, что велосипед совсем не его заслуга, что, в общем-то, как бы очень мало чего он хорошо сделал. Ох. Но изначально, как бы, действительно, у него отличная харизма, то есть такой очень харизматичный такой человек, и действительно у многих других политиков они довольно-таки бледные, особенно на его фоне, который, когда он буквально, как сказать, искрится вот этим оптимизмом каким-то абсолютно беспочвенным. Но, тем не менее, то есть как-то, как это считается, что должен быть позитивный посыл, и тогда за тобой пойдут. То есть в этом что-то действительно есть.
Это отлично, но только... Когда ты политик, который вот в таком ключе все подает, когда вот ты пытаешься реализовать свои политические замыслы, начинаются проблемы. Я вот, если честно, серьезно думаю, что в карьере Бориса сейчас такой интересный момент. в определенной степени он сильно очень обижен на всех остальных политиков за то, что ему несколько раз не давали стать самым главным. Во-вторых, он все-таки стал самым главным сейчас. Он добрался до вершины власти в Великобритании. Мне кажется, его сейчас должно со скоростью такого товарного поезда ударить осознание, что он на самом деле мало что контролирует. Но потому что парламент все так же раздроблен на группировки, и против кого-то они могут дружить, а ради чего-то объединиться нет. Евросоюз, он не очень поддается на харизму Борисы. А 31 октября все ближе, а избиратели, они насколько быстро могут полюбить такого веселого толстячка, так они также могут начать его проклинать через год, как проклинали Терезу.
Давай тогда немножко поговорим на тему, собственно, последних событий последних двух дней. Ночь ножей и, ну, день ножей. Вчера был официально самый жаркий день в Лондоне. Не только политический, но еще и на градуснике было плюс 37. И, собственно, сформировался новый кабинет министров, и Борис проявил себя. И да.
Я могу сказать, что все думают, что Борис продержится крайне недолго, а я думаю, что он продержится долго. Потому что, если вспомнить всех таких странных политиков, никто не думал, что они засядут на долгое время. То есть, которые пугали всех своими странными порой кадровыми решениями, там, Маргарет Тэтчер, да, Рейган, Никита Сергеевич Хрущев, если брать отечественную политику. Вот все эти шуты гороховые, они, как ни странно, обладали не то чтобы чутьем на трудности, они обладали действительно некой харизмой, которая им позволяла держаться гораздо дольше, чем ожидают люди. Что касается «Ночи ножей», да, Борис Джонсон крайне радикально сменил всю структуру, не всю структуру, хотя структуру он, кстати, поменял тоже, я сейчас об этом расскажу, это будет такая розочка на тортике британского правительства. Он поменял почти весь кадровый состав британского правительства, сменил большинство министров и большинство их заместителей и различного рода аппаратных служащих в британском правительстве, и здесь прослеживалась очень четкая логика. Он снимал всех, кто ассоциировался с Терезой Мэй, он в том числе снимал всех, кто ассоциировался с его соперником по последнему раунду, с Хантом. Хотя ходят слухи, что он с Хантом вроде бы как вел какие-то переговоры, предлагал ему какой-то почетный пост в правительстве, но Хант сказал, либо мне нужно что-то из большой четверки, там Министерство внутренних дел, Министерство обороны, лорд-канцлер или казначейство, либо ничего. И он тогда сказал, хорошо, Борис, ну, вернее, Борис сказал, хорошо, Джереми, и гильотинировал и Джереми Ханта, и всех его сторонников в министерствах. То есть там одним росчерком пера все его сторонники вылетели. То есть это такой очень серьезный передел власти именно под свою команду и под своих сторонников. Прям бескомпромиссный, без каких-то попыток с кем-то подружиться, просто вот ты берешь и заменяешь всех людей на тех, которые тебе нужны. И очень сильно правый кабинет, очень сильно заточенный резко под Brexit, потому что вот однозначно ни одного человека с хотя бы на чуточку компромиссными взглядами нет. То есть можно сказать четко, что все министры Бориса Джонсона будут разделять его точку зрения, что любой ценой нужно выполнить обещание, любой ценой с любыми потерями нужно 31 октября из Евросоюза выйти. И они будут ему помогать.
Ну, то есть с договором либо без?
Как угодно. А он сказал же, у него была речь инаугурационная, там был момент, что любое промедление продлевает жизнь Джереми Корбину. Чем дольше мы тянем, тем больше набирают силу Brexit-пати и лейбористы. Поэтому, если мы будем медлить, мы, может быть, потеряем меньше, но зато потеряем самое главное, что у нас есть, консервативную партию, вот, и страну. Поэтому как угодно, но это надо закончить. Вот. И состав очень правый. Guardian уже, по-моему, посчитала количество выпускников частных школ Итонского колледжа и дорогих платных, ну, очень элитных университетов, топовых, не только Оксфорда, но и других закрытых высших учебных заведений для детей элиты, куда очень сложно попасть с улицы. Если, если мне не изменяет память, там больше 3/4 всех министров – это люди с подобного рода закрытым элитным высшим образованием, которые работали либо преподавателями, получая ставку там в 40 тысяч фунтов стерлингов за 2 академических часа в неделю, либо бывшие председатели совета директоров банков, либо какого-то рода еще бизнес и финансовые консультанты, то есть все либо политика, либо сити, либо в той или иной степени топ-преподавательский состав, то есть очень-очень элитарное правительство. И второй момент, кроме этого, это то, что у Бориса Джонсона есть одна черта, благодаря чему вот все думают, что он ненадолго, что он дурак, что он там напорится на Брекзит, сольется, что он с кем-нибудь поссорится. Все друзья Бориса Джонсона, которых опрашивали перед этой весной и этим летом, они в интервью говорили одно, что Борис... Ну да, Борис привирает. Ну, Борис периодически ленив и работает только тогда, когда ему хочется. То есть, когда он работал журналистом, например, он брал только те материалы, которые ему нравились, делал их хорошо, а на все остальные откровенно забивал и придумывал какие-то отмазки, почему он не сдал статью. Но при этом он очень хорошо умеет подбирать себе команду. То есть, вот он тот случай такого доктора зло, который на самом деле не прям вот тупой доктор зло, который там срубает всем головы, кто хоть немножко умнее его. А он такой доктор зло, который любит посидеть с коктейльчиком, сигарой там, сходить на телеэфир на какой-нибудь, приударить за какой-нибудь репортершей, а при этом он очень честно говорит своим товарищам, там, если вы будете вот эту черную работу делать за меня, то вы будете в шоколаде. И он, в принципе, исполнял всегда свои обещания и в редакции, и в мэрии Лондона, и в консервативной партии, когда он был министром иностранных дел, вокруг него была такая тусовка эффективных профессионалов, очень близких ему по духу, лояльных, которые делали за него черную работу, но которым он за это честно платил нормальными рабочими отношениями, деньгами, связями и всем прочим. То есть он может не быть супер умным или там каким-то супер работоспособным и креативным сам по себе, но он может сделать очень крепкую команду, которая будет помогать ему держаться.
Ну, наверное, да. Ну, собственно, последнее время эту команду... Ну, последнее время, сегодня. То есть все это происходит последние 2 дня. Эту команду, собственно, сразу, что это практически вся компания Leave EU практически в полном составе, включает человека по имени Доминик Каммингс, который будет занимать должность senior advisor. Да. Собственно, да. И Доминик Каммингс — это именно тот самый человек, который, можно сказать, был архитектором всей вот этой компании, и его довольно знаменито сыграл Бенедикт Кумбербатч
в фильме «Брексит», по-моему, да?
В фильме про Брексит, который снял Channel 4, который доступен на торрентах, его можно посмотреть, и, наверное, стоит посмотреть, да.
Мне, кстати, говорили, что он скучноват, но я поверю тебе, потому что я его, кстати, не стал смотреть, я только его по отзывам слышал.
Прекрасный абсолютно фильм.
Прекрасный? Ну вот смотрите, человек, который живет в Великобритании, говорит, что фильм прекрасный. Наверное, его стоит послушать.
При этом, как бы, он тоже поднимает... То есть он у него, как бы, вот этот период, который он затрагивает, именно он начинается, когда начинается вот эта кампания, он рассматривает именно со стороны компании Leave EU, и он заканчивается в день референдума, и, собственно, все. То есть,
ну да, а что было дальше, вы знаете.
Дальше, что было, вы знаете. И он как раз раскрывает вот эти вот темы без особой, я бы сказал, даже без особой истерики, раскрывает именно темы, каким образом в современном мире можно манипулировать общественным сознанием очень эффективно. Но опять же, то есть речь не идет о том, что как бы вы все пользуетесь Фейсбуком, и поэтому вы все проголосовали за то, чтобы выйти из Евросоюза. Там все гораздо тоньше, и действительно, собственно, вот эта личность Доминик Каммингса, мне кажется, очень хорошо раскрывается в этой киношечке, потому что человек уникальный.
Нас может ждать, кстати, конфликт Каммингса с гражданской администрацией, потому что, ну, как может быть тебе или нашим слушателям известно, в Великобритании существует интересная система. Вот есть министр, а у него есть заместитель. Но кроме этого у него есть еще так называемый постоянный заместитель министра. Британцы это придумали как интересную систему сдержек и ограничений. Считается, что вся британская политика в целом она движется в одном примерно направлении, ну, если не считать периодических качелей, там, консерваторы или либористы, но в целом ей важна последовательность. И поэтому британцы в какой-то момент придумали очень интересную схему, что каждые сколько-то лет меняются министры, иногда министры меняются несколько раз при одном премьер-министре, иногда премьер-министры меняются достаточно часто, и каждый раз приходят новые люди, которые все пытаются переделать. У министра есть его постоянный заместитель, так называемый, которого он, в отличие от обычного заместителя, не может убрать или уволить. Этот человек отвечает за так называемое наследие. То есть он просто, во-первых, именно он нанимает министру всех помощников, там включая секретарей, курьеров, различного рода, помогает ему выбирать различного рода советников в свое министерство, осуществляет контакты его с парламентом, принимает всякие папки с документами и передает. Вот. Но при этом он от министра независим, ему зарплату платит специальный комитет. Это что-то наподобие контроля или что-то наподобие такого senior advisor, такого тоже за спиной у министра или у премьер-министра, который говорит про то, что вот слушай, ну вот вы меняетесь тут каждые 5 лет, да? Вот я тут сижу с какого-нибудь там 75-го года, я начал сидеть еще при Каллахане, а потом при Тэтчер, а потом при Мейджоре, а потом при Блэре, а потом при Брауне, а потом при Кэмероне, а потом при Мэй. И вот, наконец, пришел ты, и вот ты думаешь, что вот ты сейчас резко совершишь какую-нибудь супер-гиперреволюцию там. Давай вот сейчас посидим с тобой и посмотрим, что сделали твои предшественники, я тебе расскажу, где они накосячили. Вот. Некоторые министры их слушают, некоторые министры их не слушают, но вот был тот самый Каммингс, который прямо писал открыто в прессе, что этот институт постоянных заместителей, он является страшно антидемократическим, что любой министр связан по рукам и ногам, что в итоге выясняется, что все его решения можно саботировать, какие-то не исполнять, какие-то медлить с передачей документов и все прочее, и все прочее. И в этом плане это немножко напоминает вот Дональда Трампа, у которого был лозунг «Drain the swamp», то есть осушить болото, который говорил про то, что вот в Белом доме все решает не президент или министры, а на самом деле вот это вот некий deep state, теневое правительство, которое на самом деле дает советы, контролирует исполнение указаний, может что-нибудь притормозить, может что-нибудь ускорить, там может спустить сплетню какую-нибудь или наоборот какую-нибудь информацию принести. И что для того, чтобы нормально работать, президенту и министрам нужно с ними дружить. А вот Каммингс писал, что наша цель в Великобритании упразднить этот институт к чертовой матери, отменить вот это все, этих всех постоянных заместителей, у которых свои игры и так далее, сделать их зависимыми от министров, чтобы они знали, что если они не будут помогать министру, а будут мешать, то они простятся с должностью. Кстати, был такой эпизод, когда в 70-х годах на выборах победили лейбористы, лейбористская партия. У них был очень серьезный план по национализациям, такой очень-очень социалистический. И министр энергетики, которого звали Тони Бен, один из учителей, кстати, Джереми Корбина, духовных таких наставников, он рассказывал про то, что его назначили министром энергетики. И он в мемуарах писал, что вот со своим постоянным заместителем он на совещаниях чуть ли не дрался, потому что когда Тони Бен въехал в офис министра энергетики, его приветствовали вот натурально фразой «Здравствуйте, мистер Бен, надеюсь, вы понимаете, что у вас не получится ваши гениальные планы о том, как полностью переделать энергетику Британии за 2 года, которые у вас, возможно, есть на вашей должности». И каждый раз это вот была истерика на совещаниях. Бен что-нибудь предлагал, ему говорили, ну, подождите, ну вы точно хотите? Он говорил, да, точно. Ну, давайте мы посоветуемся, ну, давайте мы подумаем, ну, может быть, надо куда-нибудь... Давайте мы создадим какой-нибудь комитет в парламенте, который это рассмотрит. Бен говорил, нет, я хочу, чтобы это было сделано сейчас, приготовьте документы. Ему говорили, ну, мы так не можем. Эта история показывает, что действительно вот какие-то администраторы, какие-то клерки, которые перекладывают бумаги, они действительно имеют в Британии большое значение. И Каммингс, он написал несколько десятков статей про то, как от этой системы нужно избавиться. И назначение его на такую должность означает, что, возможно, действительно нас будет ждать какая-то скрытая подковерная война с собственной администрацией, которая вот наподобие той, которая уже происходит в США, когда Трамп чуть ли не в открытую через Твиттер воюет с собственной администрацией, но этот, посмотрим. Может быть, все будет совершенно по-другому. Я только предсказываю, исходя из того, что писалось до этого. Вот. А второй момент, кроме Каммингса, Гэвин Вильямсон. Ты же, наверное, должен сказать пару слов про Гэвина Вильямсона.
Слушай, я ничего не знаю про этого человека. Расскажи мне, кто это?
Это бывший министр обороны, которого назначили министром образования. То есть есть пара общих букв, но больше ничего. Это такое довольно дикое назначение. Но главная заслуга Гэвина Вильямсона – это то, что он помог свалить Терезу Мэй. В апреле 2019 года была история, когда правительство Великобритании заключило контракт с фирмой Huawei. И фирма Huawei помогала, ну, выполняла в том числе какие-то правительственные заказы или правительственные контракты. Гэвин Вильямсон решил сыграть в уистлблоуэра, ну, в человека, который играет в, ну, некое подобие нашего отечественного Алексея Навального, который раскрывает какие-то секретные сделки или тайны, о которых его просили молчать. Обычно уистлблоуэры – это люди, которые там работают на каком-то предприятии, а потом журналистам рассказывают, что дирекция предприятия там захоранивает радиоактивные отходы где-нибудь в общественном пруду, или какой-нибудь заместитель министра, который рассказывает всякие грязные истории про министра. Вот. И он сказал, что он очень озабочен тем, что правительство Великобритании отдает правительственные контракты на откуп китайцам, которые, как всем известно, шпионы, коммунисты, и наверняка они продают нам свои роутеры, оборудование для сотовой связи и прочие системы телекоммуникации, а там наверняка есть шпионские программы, которые будут следить за всеми британцами, и его долг как министра обороны обо всем предупредить.
Но это еще неплохо, кстати говоря, было синхронизировано с этой истерикой по поводу Huawei в Америке.
Совершенно верно.
Практически это было одновременно это происходило.
Через неделю, по-моему, да. И самое смешное, что когда Тереза Мэй через сутки после этого его уволила, ее хвалили многие газеты, как ни странно, за то, что это был единственный такой волевой поступок за все время ее руководства. То есть, когда человек выносит, когда человек выносит какие-то детали секретных контрактов в прессу, хотя ему рабочий контракт напрямую запрещает это делать, единственное, что остается сделать, это его уволить. То есть там прям писали, там заголовки, я помню, там единственный раз, когда Тереза Мэй оказалась мужчиной, если я правильно помню вот то, что было. Вильямсона уволили, он потерял пост министра обороны. Ну, во-первых, хорошо, я не знаю, какие компетенции нужны в Великобритании, чтобы быть министром обороны, но я не очень уверен, что это те же самые компетенции, которые нужны министру образования.
Ну, в принципе, армия, школы, это как бы все примерно одно и то же, да?
Вот это вот назначение Гэвина Вильямсона показательное, оно тоже служит симптомом того, что Джонсон умеет перетаскивать своих людей, и он умеет вознаграждать своих людей. То есть история, когда человек уволен из-за утечку информации, в обмен на это получает наградной пост вот, в новом правительстве, да, просто как медальку за верность. Это довольно интересная штука. И последний момент, наверное, это наш любимый Джейкоб Рис-Мог, который стал старейшиной парламента, не путать с спикером парламента, но он получил такую церемониальную должность, административную в парламенте, и наш Рис-Мог там оторвался. Ты читал последнюю новость?
Нет, еще нет.
Он ввел внутренний кодекс для административных работников и служебного персонала парламента, где он ввел дресс-код. Он сказал, он потребовал, чтобы к лицам мужского пола обращались эсквайр. Он потребовал использовать для внутрипарламентской переписки имперскую систему счисления, то есть дюймы, ярды и футы вместо метров, сантиметров и килограммов.
Это все от коммунистов идет, я согласен, да.
Вот. И он ввел список запрещенных слов. Он ввел список запрещенных слов к использованию. Я сейчас могу тебя процитировать, это просто настолько шикарно.
Одно из этих слов Джереми Корбин, да?
Ну нет, не настолько, конечно, но все организации должны писаться в единственном числе. После мисс или миссис не ставится точка. После точек в предложениях делается два пробела, а не один пробел.
В буквальном смысле граммар нации.
Да, абсолютный такой граммар нации, но наш джентльмен от 18 века, как его периодически называют. После слова «and» никогда не ставится запятая. Также запрещено использовать слово «очень» в связи с тем, в надежде на, неприемлемо, приравненный, много, мало, я очень рад, к разочарованию, а также я понимаю или заметил ваше беспокойство. Все эти слова Джейкоб Рис-Мок считает неприспособленными к ведению парламентской деятельности. Я не знаю, возможно, он предпочитает, чтобы люди разговаривали на латыни или на древнегреческом. Mm-hmm. Но вот когда человека назначают на административный пост парламента, который, по сути, позволяет ему влиять на распорядок дня и на назначение людей на некоторые должности, а вместо этого он начинает расставлять точки, ну, расставлять запятые после end,
да-да, буквально,
и заставлять называть всех эсквайром. Ну, это просто настолько прекрасно.
А особенно... какие наказания, ты не знаешь?
Подожди, я открою эту новость.
То есть они поставят баночку, куда нужно будет опускать по фунту каждый раз, когда ты говоришь запрещенное слово и пишешь запятую не там.
А, кстати, я прочитал вот сейчас, что история с футами и дюймами, скорее всего, связана с тем, что когда Британия состояла в Евросоюзе, она в соответствии с европейскими требованиями в государственной переписке использовала метрическую систему единиц. То есть вот этот вот первый шаг к долгожданному Брекзиту. Наконец-то отказаться от проклятых метров.
Дурацкие метры и литры, как они всех достали?
Нет, слушай, тут совершенно не написано о каких-то мерах воздействия на проштрафившихся сотрудников, но, возможно, их пригласят в кабинет, где Рис-Мок будет на них долго кричать на латыни. Это довольно ужасающее зрелище.
Ну, в общем, как бы да, у нас новый премьер-министр, у нас новый кабинет министров. Все это заточено на прямо такой Brexit, чтобы никаких
стремительный
там...
Стремительный Brexit,
без сомнений.
Блиц-Brexit.
Слушай, а как ты считаешь, ну, то есть это все спекуляции на этот момент, но как бы как ты считаешь, есть ли у них какой-то план, так сказать, после Brexit, или они в этот момент просто, так сказать, исчезнут и скажут дальше сами?
Я, если честно, я не уверен, что у них есть план-то сейчас, потому что, насколько я... по крайней мере, читал официальные новости, они же сегодня успели поругаться с Европой опять, потому что Борис Джонсон позвонил Юнкеру и сказал ему, что Европе нужно отойти в сторону, потому что Британия не сможет предоставить режим бэкстопа Ирландии, на что Европа ответила, что, слушайте, мы договорились обо всем в 2017 году, и ничего передоговариваться не будем. Вот. Поэтому у него сейчас такая игра. Во-первых, ждать, что парламент моргнет и не будет пытаться его отправить в отставку, потому что уже были разговоры про то, что это правительство настолько дикое, что в первый же день его существования должен был пройти вотум недоверия. А во-вторых, есть серьезные шансы, что попытаются остановить Брекзит в последний момент, отправив правительство в отставку и затребовав новых выборов.
Uh-huh.
Оппозиция плюс те... консерваторы, которые недовольны вот этим no-deal Brexit, к которому все идет. То есть у консервативной партии сейчас очень сложное положение, потому что есть определенное количество парламентариев, которые вообще-то за то, чтобы остаться в Евросоюзе, и, возможно, даже агитировали за то, что остаться в Евросоюзе, но если они служат под руководством Бориса Джонсона и ему подчиняются, это означает, что им приходится агитировать за Брекзит и работать для того, чтобы случился Брекзит. Это очень такая интересная ситуация. И в какой-то момент они могут пойти на восстание, причем для облегчения совести, это будет уже ближе к 31 числу, когда можно будет сказать, что там либо мы все это останавливаем и запускаем новые выборы, а под выборы просим у Евросоюза продления сроков, а возможно, второго референдума и отмены Брекзита, либо мы вылетаем в трубу вместе с этим сумасшедшим, и так далее, и так далее. Я вот жду, что он ждет, что либо парламент моргнет, либо Европа моргнет и каким-то чудом даст ему какие-то необходимые послабления, потому что вот характерно для людей борисовского типажа, он сходу с первого дня делает очень большие обещания. Через год мы уже будем не в Европе, и у нас будет отличная экономика. Если выяснится, что он не может выйти из Европы, ну, половина обещаний уже рухнула, да, то есть это дает тебе действительно такой замечательный энергетический заряд на какое-то время, но потом же тебе приходится отвечать за эти обещания, когда ты их делаешь с такой помпой просто.
Ну, он в общем, да.
Только фейерверки не запустил, по-моему, под эту речь.
И опять же, возвращаясь к теме бэкстопа, собственно, ну, бэкстоп немножко обиден для Европы, но исторически, если они все-таки бэкстоп, ну, как бы сказать, снова появится граница в Ирландии, это как бы не очень хорошо, прежде всего, именно для Англии, потому что, так сказать, все эти бомбы в урнах, и вот это все, это как-то было очень неприятно. И это же все вернется.
А у меня вопрос к тебе, кстати. Скажи, пожалуйста, вот мы помним, что ты в Англии давно, это раз. Во-вторых...
5.5.
5.5, да. А во-вторых, то есть, получается, ты приехал туда в...
2014 году.
Да. Брекзита никто не ожидал. То есть я читал всякие мемуары и статьи, когда говорилось про то, что люди рано утром посмотрели на экраны телевизоров и ошалели от того, что мы на самом деле выходим из Европы, потому что почти никто этого не ожидал. А вот сейчас восшествие Бориса Джонсона на престол, оно было таким достаточно ожидаемым. Никто не думал, что Хант окажет ему сопротивление, никто не думал, что Борис проиграет вот эту вот внутрипартийную борьбу. Вот когда все уже случилось и все уже утвердили Бориса Джонсона, у тебя в окружении или там в пабах какие-то разговоры пошли, люди стали на улицах там общаться про то, там, что же с нами будет, как же мы к этому пришли, почему именно Борис Джонсон, господи, что будет со страной, или нет?
Ну, видишь, я все еще в так называемом, я живу в своем пузыре, мой пузырь по большей части находится в районе City of London сейчас, и это такая отдельная страна, в которой, как бы сказать, все схвачено, и то есть есть присутствует некий капитал, да, и этот капитал, он гарантирует тебе довольно неплохую жизнь, ну, в частности, мне гарантирует, то есть я работаю на довольно, как бы, хорошей, ну, высокооплачиваемой по лондонским меркам работе.
Даже по лондонским, опять же, потому что Лондон один из самых дорогих городов мира.
Да, ну, в Лондоне средняя зарплата все-таки 40 тысяч, 44, по-моему, что-то такое. Что все еще, я не знаю, как на такую зарплату можно выживать. Вот. И, то есть в любом случае, то есть в том пузыре, в котором я нахожусь, если происходит, ну, самое худшее развитие сценарий, да, то есть выходим без договоров, рушится экономика, да, там, не знаю.
Шотландия выходит.
Шотландия отделяется, Уэльс отделяется, остается только Англия, причем в Англии начинается полный беспредел, и City of London строит, восстанавливает вот эту стену, которые римляне когда-то построили, да?
Так оно, если я правильно помню, Сити до сих пор считается отдельной административной единицей. Она управляется не мэром Лондона, а лордом-мэром Сити.
Лорд-мэра Сити, у них свое правительство, у них своя полиция.
Да.
Теоретически королева все еще должна запрашивать разрешение, если
она хочет войти на землю.
Да. И есть такое место, называется Charing Cross. Я только недавно узнал. Возможно, кстати говоря, из вашего канала, никогда не знаешь, что Charing Cross — это то самое место на полпути между парламентом и Сити, где как раз встречались, ну, собственно, ну, правительство Англии и представители Сити, чтобы договариваться во всяких штуках. Собственно, вот Charing Cross. Да. И поэтому, как бы, в Сити, как бы сказать, там вот эта вот атмосфера людей и большого капитала. И это капитал, он весь иностранный. Этот капитал, он не британский. Он, то есть в здании, в котором мы работаем, ну, у нас типа энергетический стартап, но в здании, где мы работаем, там инвестиционные банки, там из Японии, из разных других стран, там люди всех национальностей. И там, то есть есть ощущение вот этого больших денег, но он весь не британский. И он мобильный. То есть несмотря на то, что, конечно, Сити, но как бы этот капитал можно перевести в другой город.
Цифры цифры в базе данных, по сути, их можно перевести куда угодно.
В общем, да. Есть такое мнение, что так как у нас все-таки биржа, то как бы до тех пор, пока биржа у нас, то как бы никуда все это не переместится, но мы живем в современном мире, все-таки понимаем.
Разговоров банально в курилках ты не встречал, то есть какого-то выдоха на утро там типа «Hell, guys, it's really happened». Нет, не было ничего такого.
Ну, бизнесы, слушай, все бизнесы строят планы, ну, как бы интернационально. То есть никто сейчас в здравом уме не строит бизнес только на Британию, включая наш стартап, который расширяется уже на 3 других страны. Вот. То есть если ты сейчас планируешь свой бизнес на следующие несколько лет только на Британии, то это как бы тебе, скорее всего, даже под это денег никто не даст.
Логично.
Вот, и поэтому как бы, ну, в мире большого бизнеса и больших денег, как бы там присутствует все, ну, тебе нужно проявлять здравый смысл в плане того, как бы, как ты планируешь следующие 5 лет. Следующие 5 лет никто не планирует на то, что все это будет происходить в Британии, и, опять же, все еще вроде бы как... Ну, то есть, очень много непонятного, и, скорее всего, действительно, в Британии будет все плохо. С другой стороны, если в Британии действительно начнется все плохо, на этом тоже можно заработать. И если правильно, опять же, сыграть свои карты, то есть, например, ну, то есть, опять же, грубый пример, ну, вот я работаю, моя компания занимается поставками электричества и газа в дома простых британцев. И простые британцы очень редко задумываются.
Ты должен бояться Джереми Корбина, потому что он регулярно говорил, что он хочет национализировать поставщиков как раз электричества и газа.
Он хочет национализировать поставщиков, но там есть такой очень важный нюанс в индустрии, собственно, поставки энергии. Там есть очень много, такая длинная цепочка, и он хочет национализировать, если я не ошибаюсь, именно генераторы и сеть. Но вот именно самих поставщиков, которые на самом конце цепочки, он вроде бы как не собирался национализировать, и мы, в общем-то, в безопасности. Вот. Но да, действительно, есть там такие разговоры.
А еще вас должны сделать акционерами. У него, по-моему, был план, что... Я, правда, не помню, то ли меньше 150 человек должно быть в компании, то ли больше 150. В таких случаях владельца компании обязуют выделить какой-то здоровенный кусок акций и сделать весь персонал шейрхолдерами. Но я думаю, что если у вас стартап, вы, скорее всего, и так shareholders. Или нет? Ну,
да, у нас, в общем, такая система. В общем, ну, стандартная система, да.
Там требуется, да, чтобы... Джереми Корбин хочет, чтобы все поделились с сотрудниками, чтобы... Это для того сделано, чтобы ты вот со своими там сколькими-то процентами ходил бы на заседание совета директоров, и вы все вместе там могли объединиться и выдвинуть какое-нибудь свое предложение. Ну, такая... Да. Стереотипная левая идея.
Да, ну, как бы в современных, так сказать, IT-стартапах там это все присутствует, но есть нюанс, то, что компании выделяют так называемые share options, то есть это именно опции, но не настоящие акции. То есть опция — это может быть акция, и может быть акция тебе на самом деле никаких прав не дает, и, в общем-то, она тебе ничего не дает до тех пор, пока она... Там есть серия как бы разных правил, по которым твоя опция может превратиться в настоящую акцию. Вот когда...
Нет,
это
там речь идет о настоящих акциях. Как раз мы как-нибудь сделаем этот весь лейбористский манифест о том, там, как сделать Британию социалистической за 10 лет. У них там довольно много всяких безумных идей. Вот. Но они интересные, но безумные.
До этого мы все еще не дошли. Но вот опять же, возвращаясь к теме, собственно, doom and gloom, если действительно наступит, как бы сказать, так называемый Mad Max, и мы начнем строить заборы и колючую проволоку.
А термин Mad Max используется? Ты его где-то слышал так официально?
Его кто-то, чуть ли не Тереза Мэй сказала в какой-то момент, что как бы не наступит как бы типа у нас Mad Max'а. Вот, и с тех пор как бы все это подхватили.
Если правительство говорит, что не будет Mad Max'а, значит, надо запасаться там, готовить мешки для трупов и запасать
именно
консервы.
Так. Я попробую раскопать, были мемы на эту тему, то есть как бы это все такое очень хорошо в какой-то момент было подхвачено, была такая волна таких мемов на эту тему. Вот, но если даже произойдет Mad Max и действительно все начнет как бы рушиться, то, ну, как мы все знаем, как бы из истории ранней России и конца Советского Союза, первая вещь, которая произойдет, начнется гигантская инфляция. То есть и инфляция, в принципе, она уже присутствует, но она все еще сдерживается Bank of England, и она, в принципе, сейчас по-моему, в прошлом году она была на уровне 3%, 2,5-3%.
Ну, и из вот. России это кажется очень маленькой, невероятно маленькой
инфляцией. Да-да-да. Но есть еще, кстати, такие мнения, что это только, так сказать, это инфляция официальная, есть еще неофициальная инфляция, ну, как, опять же, во всех странах. Это и неофициальная инфляция, она, типа, гораздо выше, но, опять же, кто же это знает. Но дело в том, что, да, действительно, если начнется Mad Max, то первая вещь, которая начнется инфляция. Начнут расти цены, что очень сильно ударит именно по самым незащищенным слоям населения, которых у нас, к сожалению, очень много, потому что политика урезания социальных льгот, все, она проводилась последние, поправь меня, 10-15 лет, что-то такое.
По-моему, чуть меньше. Ну, с 2010 года она проводилась. Сейчас вот. 9-й год пошел.
Ага. И это очень сильно как бы выжато очень как бы много населения сейчас в этом плане. То есть чуть что, как бы, чуть немножко вправо-влево, и внезапно очень много людей действительно оказываются выброшены на обочину судьбы с точки зрения, ну, британского правительства. И опять же, непонятно, что с ними делать. Зачем нам все эти люди, все эти бедные люди? Они нам не приносят прибыли, что с ними делать? Вот. Вот. Но опять же, как бы, то есть, возвращаясь немножко к теме поставки электричества, большая часть людей, она мало задумывается о том, откуда приходит электричество и газ. Они как бы приходят по трубам, и ты за них платишь раз в месяц, когда тебе приходят счета. Мало людей задумывается в плане того, что как бы можно переключаться между разными поставщиками. Есть поставщики, которые нещадно нам зарабатывают, есть поставщики, которые пытаются как-то все это оптимизировать, типа нас. Вот. И много, гораздо больше людей начинает задумываться, что типа, ага, ведь есть же конкуренция, можно переключаться, можно там находить какие-то более интересные контракты, которые вот это вот все. Большая часть людей, если не ошибаюсь, 60% людей в Британии вообще никогда не задумывалась на эту тему и никогда не переключалась между поставщиками электричества.
Мне кажется, это одинаково в любых странах. Когда думаешь о том, сколько сил нужно будет потратить на то, чтобы уйти от одной управляющей компании к другой, да? Особенно там столкнувшись с давлением самой управляющей компании. Потому что в России, например, есть прекрасные моменты, когда если дом многоквартирный пытается уйти от одной управляющей компании к другой, и когда первая управляющая компания понимает, что удержать клиентов невозможно, там начинается всякий трэш, типа отключения электричества или там остановки лифтов.
Ну, у нас нет такого.
Причем
у нас
в тот момент, когда документы с новыми... А, у вас невозможно заранее отключить людей, сказав, у вас есть новая компания, вот с ней и разбирайтесь.
Ну, у нас, как бы, по идее, у нас есть компания под названием, как регулировщик этой индустрии под названием Ofgem. И они регулируют, собственно, всю индустрию, они следят за тем, чтобы все играли по правилам. И если твоя компания-поставщик начинает себя вести очень плохо, то ты можешь написать официальную жалобу в Ofgem, и Ofgem может вполне присудить, как бы, штраф компании в пользу тебя. И это действительно работает, это действительно есть, и мы, как бы, работаем с этими жалобами. Поэтому всем нужно играть как бы по правилам. Но
ну,
другое
вот,
дело.
Никто не задумывается о том, что можно сменить управляющую компанию и...
И, возможно, как раз, когда дела пойдут плохо, и люди начнут думать, как же экономить на всем, на чем можно, они начнут больше переключаться, в частности, переключаться на более дешевые тарифы. И по странному стечению обстоятельств, самый дешевый тариф, ну, одни из самых дешевых тарифов именно у нас, потому что мы современный стартап, у которых, ну, как сказать, мало персонала, нужно меньше платить зарплаты, поэтому мы можем быть очень конкурентоспособны в плане цены. К нам придет куча людей, и мы на этом довольно неплохо заработаем. И это только один пример. Заработать на кризисе, ну, опять же, из истории, да, ранней России, очень много разных способов, и если правильно как бы все, как сказать, провернуть, то очень много людей могут на этом обогатиться.
Ну, есть, по-моему, же такое выражение крылатое, там, someone's loss is other man's gain.
Так что в Сити, где как раз вот большой бизнес и большие деньги, есть, ну, присутствует как бы определенное количество вот этого как бы недоверия в плане того, что Brexit вообще произойдет, но опять же присутствует еще второй момент, то что даже если Brexit произойдет без вообще договоров и наступит Mad Max, то мы на этом тоже заработаем. И вот это вот настроение сейчас в Сити, ну, по крайней мере, то, что как бы я вижу. То есть в любом случае у нас все будет хорошо. У других все будет плохо, а у нас нормально.
Вот. Ты меня немножко разочаровал. Я думал, что ты мне расскажешь какую-нибудь историю про то, как люди в ужасе читали Financial Times или Guardian. Я просто хотел сказать, что на самом деле, вот если смотреть на Бориса Джонсона, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, потому что он, конечно, нарцисс, он, конечно, эгоист, но при этом он не фашист, которому бы пытаются представить, он не какой-либо безумный маньяк там. Я же говорил про то, что, например, команду он себе подбирает всегда профессиональную, потому что он хочет как можно больше времени проводить на отдыхе и перед телекамерами, но при этом он не забывает, что кто-то должен пахать за его спиной. Вот. И что многие люди вот сейчас, особенно если читать Guardian или Twitter, типа видных колумнистов Великобритании, они в полнейшей панике и пишут про вот прям hard right government или про там абсолютного эго-маньяк и так далее, и так далее. На самом деле нет, он не настолько маньяк, даже как тот же Трамп или как Владимир Владимирович, он по большей части, он может похож на Макрона быть, вот на самом деле, если мы через канал прокинем ниточку, это такой британский Макрон, который очень любит красоваться, очень собой гордится, но при этом он вполне себе неплохой человек в каких-то внешних качествах. Да, он, возможно, расист, хотя, может быть, и не расист, потому что, как он там говорил про то, что Елизавета II любит британское содружество ровно потому, что оно поставляет ей негритят, которые машут британскими флажками каждый раз, когда она куда-либо не прилетела. Или там про то, что у Китая нет древней культуры, потому что они все скопировали у Европы, а британцы придумали пинг-понг. Вот. Он очень любит такие хлесткие заявления, но на самом деле никто не знает. Либо это просто очередной вот эскапада такая, которая должна ему дать голосов и рейтинга, либо он на самом деле так думает. При этом, при всем, он, например, голосовал за гей-браки. Тереза Мэй, про которую мы говорили недавно, за гей-браки голосовала, скрипя сердце. Она сначала голосовала против гей-браков, а потом извинилась и проголосовала уже за. То есть, например, он гораздо более открыт всему новому. Как бы его не любили лейбористы, он, например, всегда выступал за политику, как он ее называл, bread and butter, то есть это хлеб и масло. Финансисты в Сити должны получать сверхприбыли, а люди из низов должны получать хлеб и масло. То есть в каком-то смысле он более или менее такой сторонник социального мира. Он никогда не скажет там, что вот этот проктэшваль, которая нам не нужна. Что может сказать Рис-Мок, никогда не скажет в открытую Борис Джонсон. Он, как ни странно, что меня больше всего поразило, когда я гуглил про него материал, он выступал за амнистию для иллегальных мигрантов в страну. Он говорил, что вот если есть люди, которые ну как-то просочились мимо пограничной службы и таможни, и живут уже, работают в Великобритании больше 5 лет, нужно их всех амнистировать, нужно выдать им британские паспорта, у них уже здесь есть семьи, у них есть работа, пусть остаются на законных основаниях.
Да, но одновременно нашей новой главой Home Office, напомни мне, кто там стал, кто-то, кто пропагандировал за смертную казнь возвращение.
А, Прити Патель, девушка индийского происхождения. А, Прити Патель, да. Да, она, например, агитировала за возвращение смертной казни.
Так что всех нелегальных иммигрантов сейчас выведут на сторонку, как на обычной дороге, и расстреляют, скорее
всего. Выдав британские паспорта предварительно.
Да-да-да.
Они же не могут расстрелять граждан чужого государства, а так своих.
На эту тему вышел небольшой мини-сериал от BBC под названием Years and Years, годы и годы. Буквально вот чуть ли, то есть буквально несколько недель назад. Да, я, дорогие слушатели, я настоятельно его рекомендую, он уже присутствует на всех легальных и нелегальных источниках сериальчиков, и всего 6 серий, а каждая серия идет около часа, и это, в принципе, это сериал, который берет нашу текущую политическую ситуацию мировую вот прямо сейчас, то есть он вышел вот в 2019 году, и то есть оставляет всех действующих персонажей политических, и они просто берут и экстраполируют эту ситуацию на следующие 15 лет вперед. То есть он начинается в 2019 году, он сразу же прыгает на 5 лет вперед, и после этого там, собственно, дальше он продвигается еще раскрывать, по-моему, следующие 5 или 10 лет, и это просто потрясающе.
Шотландия-то отсоединилась, нет? Про спойлеры.
Вот, кстати, я не помню, но там Там очень хорошо раскрывается вот эта вот тема. То есть ты живешь в Британии, ты как бы не задумываешься по поводу очень многих вещей. Вот, а в какой-то момент они начинают раскрывать какие-то вещи, что типа, концентрационные лагеря вообще-то мы изобрели, и они очень хорошо для нас работали в Африке в 1800-х годах, и ты такой хватаешься за голову, такой, ведь действительно это так, вот, и там как раз тоже, там как раз экстраполируется вот эта ситуация, которая у нас сейчас надвигающаяся Брекситом, и вот эта политическая ситуация, ну, плюс там, конечно же, там Трамп, вот это все, мировая ситуация, Китай, очень хорошо, и это все как бы происходит на фоне там некой такой семьи, которая там нескольких поколений, которые как бы живет где-то там в районе Манчестера, и они показывают, собственно, всякие приключения, ну, драма, собственно, вот этой семьи. То есть это, в общем-то, драма, но при этом в общем и целом это как такая одна серия «Черного зеркала», но растянутая как бы на 6 полноценных серий.
Интересно, то есть, мне нравятся вот эти вот коротенькие сериалы.
Да, то есть сочетание как бы, ну, конечно же, технологии шагают вперед, они очень хорошо показывают, как технологии, скорее всего, на что они будут способны вот в следующие 15 лет. Они одновременно показывают, ну, экстраполируют политическую ситуацию мировую, то, что будет, скорее всего, в следующие 15 лет. И они показывают, и они еще привносят вот эти вот моменты как бы какие-то исторические, как они могут, история может повторять себя. И это просто он одновременно прекрасный, но если вы еще в этот момент живете в Британии, ты как в какой-то момент уже хватаешься за голову и такой, ведь действительно это все может произойти.
Да, то есть ты говоришь себе, что, блин, а ведь на самом деле так, и после этого у тебя резко ухудшается настроение.
Да, то есть в какой-то момент, например, они одна из вот этих вот персонажей, они живут, если не ошибаюсь, в Лондоне, и один из районов, да, они живут в Лондоне, и там вначале в Лондоне, например, они район Челси, они огораживают забором, чтобы как бы вход туда только по пропускам, потому что очень приличный район, и как бы простым людям как бы просто туда не пускают.
Париша, да.
А потом они экстраполируют это в такую ситуацию, что ситуация как бы с преступностью ухудшается в городе, и они берут один из районов, который очень плохой район в Восточном Лондоне, они тоже его обносят забором, и уже выход из этого района тоже только по пропускам. И при этом все это как-то так очень без какого-то надрыва, это все как-то очень спокойно происходит. То есть сначала было так, а потом оно стало
обычно
так.
Обычно это так и происходит. Это как-то очень повседневно. Такое бытовое зло, бытовое расслоение. Об этом, по-моему, Ханна Аренд писала.
Так что настоятельно рекомендую. Очень приятный сериальчик. При этом как бы что-то в нем такое есть тревожное, я бы сказал.
Ну, слушай, а ситуация-то в Британии не настолько радостная, чтобы снимать что-то страшно оптимистичное. Я просто хотел рассказать нашим замечательным слушателям про то, что Джонсон не социал-консерватор. Джонсон на самом деле не Тори вот такой, каким принято считать Тори, вот таких грубые, надменные люди, которые там на короткой ноге с финансовой элитой, которые знают, что у них всегда все в жизни будет хорошо, потому что они кого надо купят, кого надо смажут, им плевать на правила, потому что они их, по сути, и создают, когда им удобно. На самом деле Джонсон неплохой человек, но тут беда в том, что это карьерист, это эгоист, совершенно предельного уровня. То есть я вот уверен, что, я не знаю, приди к власти Джереми Корбин когда-нибудь, там, год назад, например, Борис Джонсон бы сто пудов пытался бы записаться в лейбористскую партию. То есть надо помнить, что когда он говорит вот с трибуны про то, что стране нужен Брекзит, стране нужен оптимизм, консервативная партия — наш единственный выбор, что мы должны разгромить Корбина, мы должны поднять нашу экономику, он говорит, это все только до той степени, пока это ему позволяет оставаться у власти. Потому что вот эта история с двумя статьями про Брекзит, эта история с тем, что он заставил своих сторонников голосовать за Джереми Ханта, чтобы обеспечить себе более удобного соперника, он все это делает просто потому, что это позволяет ему оставаться главным. Вот когда он нащупает какую-нибудь другую стратегию, которая позволит ему оставаться главным и набирать популярность, это будет другая стратегия. И там ничего личного. Если это будет хорошо для страны, ну, значит, тем лучше. Если он будет гробить при этом страну, ну, никаких проблем. То есть, если там вам в Сити будет это выгодно, хорошо. Невыгодно, он вас переедет бульдозером и не особо задумается. То есть он не хороший, не плохой, он просто такое политическое животное, которое тянется к свету. Вот не знаю, если вот власть это такое солнышко в небе, то это вот такое насекомое, которое лезет наверх, чтобы быть поближе и погреться. То есть, ну, это просто такой... Ну, нет, это что-то...
Как кракен.
Может быть, кракен. Ну, этот... Так что надо понимать, что Борис Джонсон, он не хороший и не плохой, он просто... Человек, у которого есть интересы только Бориса Джонсона, и все.
Да,
и
опять же, вы упоминали немножко на своем канале, в какой-то это напоминает ситуацию, когда в Британии, да, было много королевств, и было куча королей, и все они как бы были как бы королями, и типа уживались, ну как уживались, они, конечно же, воевали друг с другом, потом периодически приплывали еще викинги, но сам факт то, что как бы, то есть, да, у нас есть сейчас пока всего одна позиция премьер-министра, да, но может быть сделать их 10 позиций, пусть они все удовлетворят свои, я не знаю, фетиши и уйдут дальше, я не знаю.
А, кстати, надо упомянуть же, что я вот, если честно сказать, можете назвать меня паникером, я не знаю, назовешь ли ты меня паникером, но вопрос в том, что я впервые задумался, что Соединенное Королевство может ждать очень серьезное переформатирование всей политической структуры. Вот, кстати, в частности, что я хотел сказать раньше. Помнишь, я говорил, что Борис Джонсон поменял структуру, и это не только касается Каммингса как главного советника. У премьер-министра есть определенное количество титулов, которые ему там полагаются. Там первый лорд казначейства, по-моему, что-то еще. Первый лорд адмиралтейства, ну, которые исторические, да. Борис Джонсон создал новый титул, который присовокупляется к титулу премьер-министра Великобритании в первый же день своего министерства. Он теперь называет себя хранителем союза.
Союза в смысле британского союза?
В смысле этот унии. Ну, даже скорее не keeper of the union, а именно хранитель унии, то есть союза Великобритании и Шотландии. А-а-а. Это большая проблема и может быть пропагандистский ход, потому что, как ты помнишь, окраины национальные просто взорвались после избрания Бориса Джонсона. Ян Блэкфорд, который руководитель шотландской национальной партии в парламенте, в открытую там поздравил Бориса с тем, что он последний премьер Великобритании, что больше Великобритании после вас мистер Джонсон не будет, и мы рады, что Шотландия уйдет, и тут же сказал, что Стёрджен хочет встретиться с ним, чтобы обсудить следующий референдум о независимости, а Дракфорд, который первый министр Уэльса, он тоже написал огромную статью в главной уэльской газете про то, что консерваторы теперь вместе с нами начали борьбу за независимость Уэльса от Великобритании, потому что во время политического кризиса избрание такого дурака, клоуна и маньяка – это плевок в лицо всему народу, и что типа вышвырнули всю Великобританию на гигантскую сковородку, но Уэльс не будет там оставаться вместе со всеми остальными, Уэльс должен быть независимым. На самом деле независимость Уэльса – это такая странная штука, Уэльс не очень кому-то нужен, но при этом там всегда было 10% сторонников независимости, а теперь... еще до избрания Джонсона, а после избрания Джонсона эта цифра может резко увеличиться, и я всерьез начинаю думать, что все больше и больше регионов будет играть в то, что Лондон плохой, мы хотим отдельно от Лондона.
Да, но в том числе сам Лондон хочет отделиться от Лондона, то есть, мне кажется, Лондон-Сити с удовольствием отделился бы от всего этого безобразия.
Слушай, Сити вообще, мне кажется, им нужен летающий остров Лапута, чтобы парить в небесах и как можно меньше соприкасаться с грешной землей, то есть место, где такая физическая концентрация денег, оно явно принадлежит какой-то другой реальности.
Другой реальности, но одновременно нам нужен доступ к остальному миру. Нам нужно, чтобы мы могли привозить людей из Евросоюза, чтобы они на нас работали. Нам нужно вот этот вот безвизовый режим. Нам нужно, чтобы продолжалось вот это движение, как бы, ну, свободное движение между всеми странами, и чтобы мы могли переводить деньги везде. То есть нам нужна вот эта свобода, которую они нас хотят лишить. Но...
Это же самая история, кстати, и про Уэльс, и про Шотландию, потому что эти два региона, они были очень сильно завязаны на Евросоюз, там были работники из Европы, там были какие-то финансовые проекты, и им очень нравилось быть частью Европы, а вот теперь этого уже нет.
Но Уэльс, опять же, если я не ошибаюсь, он голосовал за Брексит.
Я помню, что Шотландия не голосовала за Брексит, она большинством шотландских голосов проголосовала против, но ее голоса растворились в массе английских голосов. А вообще, что ты скажешь про то, что перспектива какого-то распада страны, она внезапно становится не научной фантастикой, а, ну, отдаленной маловероятные, но все-таки уже перспективы, о которых всерьез говорят. То есть, если бы в 70-е годы кто-то об этом поговорил, его бы, скорее всего, упрятали бы в бедлам.
Да, я тут параллельно тоже смотрю на карту BBC, как голосовал Уэльс. Уэльс, в общем-то, голосовал за выход. Да, он тут 59%, 53% по регионам именно Уэльса. 50... Да, значит, в общем, Уэльс голосовал именно за выход. Одновременно Уэльс — это одна из самых больших регионов, в которой Евросоюз вбухивал огромнейшее количество денег на строительство дорог, на строительство инфраструктуры.
Да, там интересная была ситуация, когда им больше давал Евросоюз, чем Лондон. То есть, серьезно.
Именно так. И они в какой-то момент потребовали у Лондона обещания того, что дотации сохранятся в полном объеме, и Лондон сказал: мы ничего не знаем. Вот. Ну, слушай, на тему, не знаю, настроения распада Великого Соединенного Королевства, мне кажется, все еще... Ну, в Англии, и конкретно в Лондоне, все еще, мне кажется, это такая тема, на которую не очень принято вслух разговаривать, потому что, ну, как бы сказать, конечно же, это будет очень плохо для Англии, и, конечно же, ну, как бы, для нас ничего хорошего в этом нету. Но, опять же, есть, то есть в английской культуре присутствует такой момент, что если тема неудобная, ее не нужно поднимать в приличном обществе. Нужно просто молчать и делать вид, что этой темы нет. И вот это вот одна из тех самых тем, ну, вместе с Брекситом в какой-то степени, но Брексит сейчас уже просто как бы он уже везде. Вот, поэтому тема распада Соединенного Королевства, она как бы, она очень болезненна, и как бы даже если ты думаешь, что как бы это двигается в какую-то такую сторону, в приличном обществе ты не можешь ее обсуждать, потому что это как бы такое...
Как бы... Не сглазь.
То есть ты можешь эту тему поднять, и на тебя просто посмотрят как бы вот так, и никак эту тему не продолжат. То есть сделают вид, что ты, как бы сказать...
Но как сказал... раз именно не потому, что она настолько невероятная, что ты дурак, да. А потому что она как раз очень болезненная и очень животрепещущая, да?
Именно так. И, то есть эта тема, как бы, ее очень сложно как-то... То есть очень сложно по этой теме как-то сделать какой-то small talk.
Как ты с этим столкнулся?
Ну, как бы тема... Ну, Шотландия, как бы... Референдум Шотландии был именно в том самом году, когда мы только-только вот переехали сюда, в Лондон, и я помню, что... И как раз мы в том году поехали в Шотландию, ну, типа, в первый раз, ну, в первый... И мы с тех пор так там ни разу не были, но вот 2 недели мы провели в Шотландии, и как раз я помню все вот эти вот баннеры, типа, давайте выйдем, ну, уже после референдума, когда уже был известен результат, но все еще, то есть, огромное обилие вот этих баннеров, то, что, типа, выйдем и будем независимой страной в Евросоюзе. Вот, и... И вот эти вот настроения, они были очень сильны в Шотландии. Но одновременно, как бы, вся Британия, ну, Англия, ну, в Лондоне, опять же, где я в своем пузыре обитаю, да, все это время делался вид, что ничего вообще не происходит, и как бы то, что, конечно же, Шотландия останется в нашем составе. То есть это такая тема, которая, в общем-то, опять же, в приличном обществе, зачем ее обсуждать, понятное дело. И только после референдума, когда оказалось, что они, ну, проголосовали, чтобы остаться, но там был перевес тоже примерно как в референдуме за выход из Евросоюза, там что-то типа 2%. Вот. И оказалось, что, в общем-то, подошло это все очень близко, и они вполне...
Нет, там было чуть побольше, там было 55% против 45% все-таки.
Ну вот, да.
Не 52% на 48%, но все равно, да.
Но никто не ожидал как бы даже вот такого, то есть настолько близко.
Ну, естественно, 55 на 45 это все-таки очень близко.
Да, но вот даже с тех пор как-то, то есть эта тема, это такая, то есть ты понимаешь, что это болезненная тема, потому что как бы ее стараются избегать всеми возможными способами. И вот это вот, да, это такая тема.
Давай скажем, что, судя по всему, кстати, Борис понимает, что в текущем раскладе сил в парламенте ему ничего не светит, и кажется, вот сегодня прошла новость, что консервативная партия массово закупает контекстную рекламу в Фейсбуке.
Да. Ну, опять же, Доминик Каммингс, как бы, senior advisor, так что это знаменитая стратегия, контекстная реклама. Вопрос, как бы, сработает ли она опять или нет, но, наверное, узнаем скоро. Осталось, сколько, 98 дней до выхода из Евросоюза?
Я не знаю, если честно, в какую сторону это сыграет, потому что сейчас настолько все неопределенно. Тут уникальная ситуация, когда у всех партий довольно близкие стартовые позиции. Там мы писали как раз в канале, что вот, ну, допустим, у лейбористов и консерваторов по 30%, да, но ведь у либдемов и у Brexit Party по 20%, получается, что... А там же, поскольку исключительно одномандатная округа, можно иметь... Можно обладать... общим превосходством по стране в процентах, но создать нужное превосходство в конкретных округах, выиграть там критические точки и в итоге получить общее большинство. Потому что, например, ну вот в одном округе у тебя был перевес на выборах там 80 тысяч человек против 5 тысяч, да, а в другом месте у тебя выиграли просто двумя голосами, у тебя гигантское преимущество по голосам, но при этом счет 1-1. Или, например, у тебя в трех округах у тебя выиграли с перевесом там в 100 голосов, а в каком-то еще одном округе ты просто раздавил соперника с перевесом там в 40 тысяч голосов, но при этом все равно счет 3-1 не в твою пользу. Вот. Поэтому при таких раскладах очень велик риск случайности, и я не уверен, что Борис на это пойдет, потому что до Брекзита все совершенно не ясно. Возможно, это будет сразу после 31 числа, потому что Брекзит-пати Найджела нашего Фаража, она очень сильно сдуется, как воздушный шарик, как было видно на примере UKIP. Как только прошел референдум по Брекзиту, пропал смысл за нее голосовать. Точно так же, когда случится Брекзит, пропадет смысл голосовать за Брекзит-пати. И поэтому все разочарованные консерваторы снова вернутся к Борису. Может быть, это все случится после выборов, может быть, до. Может быть, все случится до Брекзита, может быть, после, но вообще до Брекзита, до 31 числа, это довольно рискованно, потому что и либеральные демократы есть, и Брекзит-пати. Надо, может, немножко рассказать про то, что параллельно с Борисом Джонсоном избрали Джо Свинсон, лидера либеральных демократов, там тоже сменилось руководство. И либеральные демократы неожиданно для всех объявили, вот, казалось бы, Брекзит на носу, нужно всеми силами пытаться его остановить, но именно из-за этой вот смешанной ситуации, когда в Великобритании сейчас не две партии, как практически всегда всю жизнь было, там два гиганта и какие-то мелкие копошащиеся у ног, которые могут максимум только в коалицию встроиться, а почти четыре одинаковых игрока из-за того, что у обоих больших партий большие проблемы. Она сказала, что либеральные демократы не будут сотрудничать с лейбористами, что они будут с ними соперничать на выборах, никакой коалиции не будет, и мы должны стать крупнейшей партией в стране. Смелое заявление, да?
Очень амбициозно.
Yeah. Если этого не получится, мы должны стать официальной оппозицией, мы должны стать второй крупнейшей партией в стране. То есть вот начинается именно, что борьба всех против всех в этой как раз ситуации, как потихоньку можно говорить о возможном сценарии распада страны, вот подобные драки и как вот полнейшее нежелание заключать хоть какие-то союзы, оно, конечно, пугающее. Вот все политики в этой ситуации на сцене все равно пытаются выиграть как можно больше для своей собственной партии. Это может быть естественно для политиков, но несколько удручающе для всех остальных.
Много событий произошло за последние два дня. Британия ждет... Ну, что-то нас ждет, наверное. Что-то назревает, да? Как бы это просуммировать? Что-то такое надвигается. Скорее всего, на нас надвигается все-таки Brexit. И с небольшой возможностью то, что его отменят в самый последний момент.
Я бы сказал, что определенно будут выборы. Либо до Брекзита, либо после Брекзита. Ну, то есть, что подобный парламент долго не просуществует, это совершенно верно. И чем ближе вот сеньор-адвайзеры Тори будут подходить к тому, что скоро запускаются выборы, тем больше будет каких-то демонстративных жестов и чего-то сильно-сильно интересного. То есть, ну, мертвого сезона так и так не будет, но, мне кажется, будут всякие очень странные события. А вообще ощущение, что надвигается, оно у меня лично довольно давно, потому что, ну, страна больна, и непонятно, в каком направлении это все пойдет. Вот, я очень надеюсь, что когда я в следующем году к вам приеду, вот, мы с тобой сможем спокойно где-нибудь выпить пиво в Лондоне, а не этот... Не нужно будет получать визу на въезд отдельно в Сити.
Вот и узнаем. Возможно, да, никогда не знаешь, что там будет.
Ну, тучки, нет, тучки на горизонте есть, тучки на горизонте есть, но самое смешное, что если вот последний год под руководством Терезы Мэй страну прям откровенно шатало, потому что там правительство проигрывало голосование за голосованием, то сейчас вроде бы какая-то определенность, потому что вроде бы Борис Джонсон, вроде бы новое правительство, но при этом такое ощущение, что это просто вот небольшой антрактик, а где-нибудь в августе все завертится с невероятной энергией.
Ну вот на этой, наверное, неопределенной нотке мы, наверное, и завершим этот экстренный выпуск иммигранткаста с пшеничными полями Терезы Мэй. Ну, окей, ладно, последний вопрос. Вы канал-то будете переименовывать?
Да нет, на самом деле. Название крайне удачное. Плюс у нас же один из соавторов канала «Женщина». Вот, и мы хотели оставить... Тереза Мэй, когда увольнялась, она очень много говорила про британский феминизм и про то, насколько ее пример важен для всех британских девочек, чтобы они знали, что в жизни нет ничего невозможного, как стать премьер-министром, а потом с грохотом оттуда вылететь под ненависть всей страны. Это прекрасная карьера. Вот. Но мы не будем переименовывать канал, потому что, во-первых, название-то уже сильно устоялось. Во-вторых, ну, пока Борис Джонсон не сказал ничего настолько же шикарного, как пшеничные поля. Вот будет у него какая-нибудь суперфраза, которую никто никогда не забудет? Вот тогда, может быть, мы и подумаем на тему того, чтобы переименовываться, а пока нет. У нас аватарка с Терезой Мэй в пшеничном поле, и название канала по-прежнему «With Fields of Theresa May».
Прекрасно. Василий, спасибо за эти вот 1.5-2 часа, которые мы с тобой проболтали так прекрасно про будущее страны. Я думаю, что мы будем следить пристально за тем, все, что происходит. И в следующий раз, когда будет какая-то такая большие новости, мы опять позовем дорогую редакцию, чтобы вы нам наконец объяснили, что чего ждать и что происходит.
А вам становится хоть немножечко яснее?
Конечно. Я каждый раз узнаю столько нового.
Это крайне приятно.
То есть на самом деле, то, что я в начале выпуска сказал, то, что когда я сюда переезжал, я знал то, что только здесь есть королева, и Хью Грант — это премьер-министр. Я не шутил, это я действительно думал, что так все есть. Мы начали прокачиваться, собственно, в политическом только после референдума. Мы поняли, что пришел тот момент, когда нужно выходить из пузыря и все-таки понимать, что происходит в этой стране, несмотря на то, что у нас нет права голоса. Дорогие слушатели, читайте канал «Пшеничные поля» Терезы Мэй и следите за тем, все, что происходит в Британии.
Вот, а у нас не только политические новости выходят, у нас довольно много материалов про культурную жизнь и про историю страны. Мы все-таки понимаем, что давиться политикой невозможно без перерыва, поэтому мы разряжаем обстановку, и нас интересно читать еще и всем, кто не только составом парламента интересуется. А мы хотели бы очень сильно поблагодарить вас, потому что с тех пор, как мы открыли ваш подкаст «Иммигранткаст», вы находите людей со всех концов земного шара. Откуда у тебя такое количество знакомых, с которыми ты можешь поболтать?
Ну, я открою по секрету, тоже как бы, если вы хотите общаться с разными людьми, как бы сказать, знаменитыми не очень, заводите себе подкаст, и когда вы пишете человеку, ну, если вы хотите пообщаться, если у вас есть мечта, если у вас некий есть лист своих кумиров, с кем вы хотите как-то, может, пообщаться, вы можете завести себе подкаст, и можете от имени этого подкаста писать своим кумирам и говорить, типа, не то, что, типа, вот, здравствуйте, там, давайте пообщаемся, а то есть, типа, давайте там созвонимся и сделаем подкаст про вас. И это работает гораздо лучше. Так что, да, больше подкастов хороших разных и как предлог для общения с разными интересными людьми со всех уголков земного шара.
Мы вас регулярно слушаем, и нам крайне лестно, что вы нас зовете. Нам очень нравится к вам ходить и с вами беседовать.
Отлично. Ну, я думаю, что это был не последний эпизод, так
я
что будем
думаю,
продолжать.
Да. Сегодня у нас отсутствовала Марта Котовска, но мы ее все крайне любим. Пусть она отдыхает там, где она в отпуске сейчас. В следующий раз увидимся все вместе.
Хорошо. Спасибо, Василий. И спасибо, дорогие слушатели. И до новых встреч.
Всего доброго. Пока-пока.